Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо програму «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Віки!
Итак, после недельного перерыва мы возвращаемся в прямой эфир для того, чтобы разобрать следующую интересную тему, тем более она актуальна. В каком ракурсе, под каким углом, вы уж сами, дорогие слушатели, подумайте. Но отец предлагает поговорить о том, как повиноваться властям. Вот так вот. Отец, так вроде ж все просто. Повиноваться, если справедливо, не, в принципе, говорить что-то, какие-то протесты, когда они что-то несправедливое делают. Как бы так, в принципе, все и понятно. А на что вы хотели бы акцент?
Нет, я заявляю решительный протест, потому что вы одно непонятное, как повиноваться властям, ага, определяете через другое и еще более непонятное – справедливость.
Ага.
А когда я вас спрошу, что такое справедливость, вы скажете, это то, что считают справедливыми власти.
Нет, то, что считает справедливым Бог, социальная доктрина церкви.
Социальная доктрина церкви. Социальная доктрина церкви меняется. Вот, вместе с властями, как, кстати. Вот, полезно помнить, что, собственно, само существование социальной доктрины – это признак того, что появился социум. Когда церковь была в рабовладельческом Риме, у нее никакой социальной доктрины не было. В средние века у церкви социальной доктрины не было. Было скорее учение о монархии, вот, и о взаимоотношениях государства и церкви, но там граждане вообще никак не фигурировали. Вот. Так что все это значительно сложнее. Вот. И справедливость, в XIII веке считалось, что существование рабовладения справедливо. То есть можно было быть нормальным римокатоликом, святым, как Рамон Льюль, и у тебя при этом были рабы, реальные совершенно арабы или берберы. Можно было быть русским православным в XIX веке и иметь раба. Крепостного крестьянина – это рабство абсолютно, это не что-то другое. И, кстати, в древнерусских житиях так и писали, что рабы, там не был термин «крепостной крестьянин» в XVI или XVII веке. Вот, так что никто не заморачивался. Вот. Но сегодня мы считаем, что крепостное право несправедливо, тем более рабство. Поэтому самый простейший пример, основная проблема. Допустим, римокатолик переезжает из Украины в Таиланд. Или наоборот – переезжает из Украины в Соединенные Штаты Америки. Для него слова о повиновении властям будут означать тоже в этих трех странах одно и то же или совсем разный алгоритм поведения?
Скорее всего, разный все-таки.
Да не то слово. Потому что власти разные, социумы разные. Вот. И сказать, что это все равно какие, куда, значит, в чужой монастырь со своим уставом не ездят, мы не имеем права, потому что государство – это не монастырь. Это производная функция от человеческого сознания. И поэтому мы должны иметь свой разум, свою совесть. И ни один катехизис никогда не определит наше отношение с конкретным государственным устройством. То есть вот передо мной большой катехизис католической церкви. Вот, я где-то в XIX веке, то есть вот параграфы 1880, 85-1800. Вот, и там я вот из этого ничего не вычитаю про отношение к коррумпированной таможне в Одессе или про отношение к абсолютно некоррумпированной российской таможне. Вот давать взятку таможнику или как?
Там в катехизме написано, что если человек все методы использовал для того, чтобы честно, скажем так, сделать дело, но государство этому не способствует, то нельзя осуждать такого человека, который даст взятку. То есть вот таким образом.
Да, давать взятки вообще нельзя осуждать, потому что Библия не запрещает давать взятки, она их только запрещает брать. такой вот хитрый документ.
Ну да.
Но ведь речь не идет о том, давать взятку или не давать взятку. Вот после революции достоинства как-то особенно остро люди радостно писали, что вот там на границе с Польшей мы ехали, и таможенники стали вымогать деньги, и мы все вышли из автобуса, устроили им такой микромайдан, и они устыдились, и мы победили, и взяток не дали, и проехали. Угу. Вот. Но сейчас, я так понимаю, такого все-таки нет, и взятки по-прежнему берут и дают. Вот. Но вопрос не в том, дать взятку или не дать, а вопрос в том, выходить на площадь или не выходить. Это совершенно другой вопрос. Потому что не дать взятку – это, конечно, очень мило, но у большинства людей вообще вопрос не стоит, потому что у большинства людей, во всяком случае в Украине и в России, просто нету денег на взятку. Вот. А вот выходить на Майдан, на площадь, говоря по-русски, или не выходить. Ноги есть у всех. Вот. Выкатываться или не выкатываться – вот это вот вопросик.
Ой, ну вы знаете, насчет взяток-то, в принципе, очень часто так бывает ситуация, что дать взятку дешевле и для здоровья, и для денег, да, к сожалению, такие схемы, ну, не знаю, как в России, в Украине есть, дешевле, и время экономит, да, и здоровье, конечно. И так далее, и тому подобное.
Конечно, это особенность постсоветского пространства, над которой удивляются западные люди. На Западе дают взятку, чтобы чиновник нарушил закон. А в Украине, в России и во многих других вот неосоветских странах дают взятку, чтобы чиновник выполнил закон. Ну вот вам простейший пример. Вот мой, извините уж, пардон, личный идеал, каким должна быть, какой должна быть власть, какой должен быть мир и любое государство. На мой взгляд, в нормальном государстве должно быть бесплатное медицинское обслуживание, покрывающее все необходимое для всех граждан государства. Ну, как в Израиле. Угу. Вот. Но это справедливо или нет? Смотря что мы считаем правотой, что мы считаем правым путем перед Богом. В Америке такой системы нету. И американцы это считают справедливым. И нынешний успех Трампа во многом это протест против того, что люди считают, что они платят за медицинскую помощь другим. Вот. А на мой взгляд, есть какой-то минимум, который должен быть у всех и у каждого. И Священные Писания, и Естественные Откровения, и Евангелие, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, вот с моей точки зрения подводит к этому. Но с американцами я на эту тему никогда не мог договориться. Они стоят вот на своем, что там минимум какой-то, да, но сложной операции нет. Каждый должен откладывать сам. Это такая хорошая, здоровая протестантская этика XIX века.
Ага, ну тогда, отец, давайте вот сейчас откроем чуть-чуть историческую главу нашей программы, тем более с вами очень интересно в этом понятии поговорить сегодня, чтобы люди так более конкретно понимали, о чем мы говорим. Давайте вспомним там 20 век и модели неповиновения власти, да? Тем более много идеологов в конце 19 столетия к этому привлекали, да и раньше тоже, естественно, просто на слуху, думаю, у нашего слушателя будет. Тем более и в Украине такие были. Вот как вам модель неповиновения власти Махно? Привлекательные, не совсем привлекательные вещи, по вашему мнению, какие у него были?
Я бы чуть-чуть по-другому поставил вопрос, потому что меня не очень интересует модель неповиновения власти. Наша программа совершенно не об этом. Наша программа христианская, она о позитивных ценностях. Наша программа о повиновении власти. Как это? Вот. И здесь, во-первых, надо сказать, что 20 век отличается от предыдущих резким сдвигом в отношении людей к власти. Часто говорят, что 20 век – это век тоталитаризма. Но на самом деле я вас уверяю, что французская монархия XIII века, когда там папу били перчаткой по лицу, ну, такова легенда, ну, допустим, вот, или XIV века, авиньонское пленение пап, это тоже тоталитаризм. Просто за 600 лет люди настолько изменили свои представления о государстве, власти и о себе, что то, что в XIV веке было нормальным, в XX веке стало восприниматься как нечто совершенно недопустимое. Вот Гитлер уничтожил, конечно, 6 миллионов евреев и миллионы других людей, но Чингисхан, ну вот он снес, например, там совершенно походя завоевал территорию Западного Китая. Он сперва пошел в Восточный, основной, потом в Западный. То, что называется город Харахоту, Тунгуты. Так он там походя уничтожил 1,5 миллиона человек. Просто чтобы гарантировать, что в тылу не будет вспыхивать восстание, он уничтожал миллионы. А это Чингисхан, это XIV век. Население всей планеты было, ну, где-то порядка, видимо, 50, там, ну, меньше миллиарда. Вот. Но Махно – это ответ на вопрос, как повиноваться власти. Ведь Махно был власть. Махно был власть, Скоропадский был власть. И вообще история Украины 18-19 годов – это не история, как у нас ее рисовали в советских учебниках. История безвластия, анархизма – это история как раз того, о чем католический катехизис пишет, что первично для человека принадлежность к местному сообществу. И когда ушло самодержавие, украинское крестьянство показало пример колоссального сопротивления, исходя вот из такого местного самоуправления. И Махно в этом смысле, как и сотни других таких мелких, скажем, языком итальянского богословия коммун, показали, что это очень живучая форма. Если бы речь шла для украинцев в 19 году только о борьбе с большевиками, они бы победили, они бы отстояли независимость Украины. Потому что Махно и вот этот вот сценарий сопротивления большевикам – это очень плодотворная структура. У нас своя власть, мы ей повинуемся, мы ее снабжаем, мы исполняем ее приказы, мы ее контролируем. Вот такова была ситуация с властью в Украине в 18 году. Вот. Но поскольку Украина оказалась зажата в большой политике, прежде всего Турция, Англия, Польша, и судьбу Украины решали не украинцы, а решали страны Западной Европы, вот, и решали в борьбе с Россией, что отдать, чего не отдавать, то судьба сложилась драматично. И независимость окончательно, ее завоевание было отложено на 70 лет. Вот. Но и в сегодняшней Украине, я думаю, сила Украины, что позволяет надеяться, что она все-таки вернет себе и Восток, и Крым, это как раз то, что помимо вот этого перекошенного центрального аппарата украинской власти государственной, в Украине в разы все-таки сильнее, чем в России, механизмы какой-то местной власти. А мы все, наследники эпохи Ленина, Сталина, при слове «власть» сразу представляем себе либо, значит, на Банковской, либо в Кремле, либо Белый дом. Нам кажется, что власть, она чем выше, тем она властнее. Но посмотрим на Творца. Власть Божия проявляется прежде всего в откровении Духа Святого через Господа Иисуса Христа. Где кабинет у Духа Святого? Всюду. Вот. Где сообщество Церкви? Всюду. И поэтому Церковь Христова жива не потому, что мы у Муссолини выторговали Ватикан, а Ватикан силен и смог что-то выторговать у Муссолини, потому что есть христианские общины по всей планете. Как спрашивал Сталин, сколько у Папы Римского дивизий? Ну так вот, Розарии, Часослов и Калини – вот наши дивизии, вот наши танки. Меч веры, щит веры, меч надежды. Вот, вот вооруженные силы Царства Небесного. Вот наша власть. Поэтому мы можем повиноваться земным властям ровно в той степени и обязаны, в которой у нас есть противовес, в которой мы повинуемся власти небесной. Если мы не умеем повиноваться небесной власти, то мы окажемся игрушкой и для земной власти.
Дорогі слухачі, пройшло 15 хвилин нашого ефіру. Можете доєднуватися до нашої розмови. Будь ласка, телефонуйте. Тема нашого сьогоднішнього ефіру – «Як повинуватися властям придержащим». Отож, 044-577-56-45 або 46 на завершення і два мобільних 098-658-60 і 093-323-17. Есть звонок, отец. Давайте послушаем слушателя. Говорите, пожалуйста.
Слава Богу навеки.
Так, слушаем.
Значит, отец, я дважды слышал, что алкогольными напитками и табачными изделиями курирует Кирилл. Так? И снизил цену на водки. Это в Москве. А в нас, наоборот, цену повысили на водку. Какой результат? Или боятся, что там столетие революции опять поднимутся, чтобы не поднимались, да, хай пьют.
Угу. Повиноваться властям или нет после этого?
А? Да. Ну, во-первых, справка историческая. Потому что вся эта история с водкой и шампанским, кстати, она относится к середине 90-х годов, когда в России нефть была страшно дешевой, денег было очень мало, и они в основном шли на войны, войны в Узбекистане, в Приднестровье. Вот. И тогда патриархия не имела такого сочного государственного финансирования, как сегодня. И тогда митрополит Кирилл, тогда был патриарх Алексей, митрополит Кирилл возглавлял отдел внешних сношений, получил от правительства, многие тогда получали, ну, конечно, приближенные люди, разрешение на безакцизный, необлагаемый налогом ввоз алкоголя. И он ввозил какое-то, я так понимаю, довольно мерзопакостное дешевое шампанское, как мыльная вода, я один раз пробовал. Асти какое-то. Вот. И какую-то водку. Тогда всем этим занимались. Просто логика тут была такая, те, кто тогда возмущался, что мы люди неверующие, с нас спросу нет. Я покупаю спирт «Рояль» и ввожу в Россию, имея 300% прибыли, а что народ травится, это не мое дело. Но я атеист, а вы верующие говорите, что вы там, значит, того. Чего же вы так же, как я, живете? Значит, во-первых, отметим, что это гнилое рассуждение. Если ты атеист, это не означает, что ты можешь торговать спиртом и спаивать народ, потому что и у атеиста есть совесть и представление о социальном взаимодействии и понимание того, что ты сейчас получишь 400 проблем прибыли, а через 20 лет твой сын или твоя дочь сопьются или погибнут от наркомании, потому что ты открыл ворота безнравственности, отсутствия ограничений. Вот. Во-вторых, мы же договорились, что мы повинуемся земной власти в том же и так же, как мы повинуемся небесной власти. Значит, можно пить водку, если по Библии? Конечно, нельзя. Зачем? Вот, читайте, что говорит Библия о питье вина. Немного для здоровья, пожалуйста. И то все-таки назарейский обет – это обет воздержания от алкоголя. Вот, поэтому, а уж водка – это вообще запредельно. Вот, поэтому жаловаться на патриарха Кирилла, что он торговал алкоголем, не стоит, а нужно просто вообще не покупать водки. И тогда нам будет совершенно по барабану, сколько за это дело просит государство. Вот, повиновение государству заключается вот в чем, на мой взгляд. Вот мне очень нравится у одного протестанта, как он писал, что я знаю бизнесмена, который платит налоги со своих доходов до того, как он вычтет расходы. Платит десятину. Ну, допустим, человек заработал 100 тысяч, вот он отдает на церковь 10 тысяч долларов, вот, а потом платит налог. Со 100 тысяч, естественно. В Америке принято наоборот. У тебя справка, что ты отдал на церковь 10 тысяч, и тогда ты платишь налоги с 90 тысяч. А это большая экономия. Вот. То есть необлагаемая налогом сумма. А тот человек дважды обкладывает себя налогом. Он платит 10 тысяч в церковь, условно говоря, и еще столько же, хотя мог бы не платить, отдает государству. Двойное налогообложение. И мне кажется, это символ того, что такое повиноваться властям. Это означает давать Богу, что нужно ему отдать, и не бояться отдать лишние власти. Но лишнее в добре, а не лишнее во зле. То есть, если Бог от меня требует писать доносы, я напишу 10 доносов во имя Божие и 10 доносов во имя Путина. Но позвольте, а где это Бог от меня требует писать доносы? Бог вообще-то мне запрещает писать доносы. Вот. Так что я не напишу ни одного доноса во имя Божие, и я не буду писать доносы во имя Путина. Вот оно, повиновение властям. Даже если власть будет не предписывать писать доносы. Конечно, смотря на что. И смотря какая власть. В Америке я буду говорить полицейскому, что где-то кого-то избивают и так далее. Потому что там я вижу перед собой власть полицейский. В России я буду обходить полицейского за версту, потому что это псевдополицейский, это террорист, это экстремист, ну, что-то типа Моторолы. Вот. И это главная опасность для жизни моей, моих родных, окружающих людей. Поэтому здесь никакие контакты с полицейским недопустимы. Повиновение, ну, наверное, но с большими-большими оговорками, скажем прямо.
А отец, слушаем следующего слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навіки. Три питання.
Ого, давайте.
Перше питання. Мені здається, що там неправильний переклад в грецькому тексті щодо повинування влади, і його неправильно переклали. І вас по-русски, і в нас по-українськи. Друге питання. Чому ви не захотіли бути підвладним патріарху Кирилу? І чи це простіше не було б йому, підкреслив, на місці, ніж тут нам в Україні, здається, вас є Ісіченко? Третє питання. Чи ви погоджуєтеся, що народ заслуговує на ту власть, яку він має? Дякую.
Так, с третьим вопросом самое легкое. Я не согласен. Это частый довод в России циников, пессимистов, что у каждого народа та власть, которую он заслуживает. Это неверно. И часто бывает незаконная узурпация власти. Так было и с Гитлером. Ведь первое, что сделал Гитлер, придя к власти, благодаря в основном тому, что престарелый Гинденбург не мог уже найти никого, кто бы согласился с ним работать. И вот это вот прусское юнкерство пошло на союз с экстремистом, лишь бы задавить рабочие движения. И первое, что сделал Гитлер, в сущности, отменил выборы. Это была совершенно путинская реформа, ликвидировавшая свободу прессы, свободу слова, свободу собраний. Такую власть немецкий народ не заслужил. И было и сопротивление, поэтому десятки тысяч немцев были отправлены в концлагеря. Вот. Точно так же, как ленинскую власть русские не заслужили, и было сопротивление, была гражданская война. И украинцы не заслуживали диктатуру Сталина и Голодомор, и они сопротивлялись. Но современное государство, к сожалению, часто располагает техническими средствами, которые позволяют убить все население. Как в Камбодже, Пол Пот уничтожил, ну, четверть населения, в основном городскую интеллигенцию, которую он люто ненавидел. Вот. Что до первого вопроса, перевод, я думаю, что это не имеет значения. Вот я смотрю, опять же говорю, передо мной большой катехизис католический, здесь вообще нет ссылки на апостола Павла. Авторы очень остроумно решили обойти этот тонкий, деликатный момент. Вот, и не апеллирует к этому месту послание к римлянам. Я недавно переводил послание к римлянам сам. Ну вот, поверьте, я плохо знаю греческий, но в таких пределах, там, сверяясь со справочниками совсем, меня интересовало, чтобы русский язык был приличный. Вот, и я еще раз убедился, что русский перевод, ну, достаточно в рамках. Потом, это же не единственное место в Писании. Послание к Ефесянам, в конце концов, «Кесарю Кесарева» – это ровно про то же. В конце концов, Господь ведь отдал себя в руки тех, кто его арестовывал. Он не... смотрите, как он ведет себя перед Анной, перед Каиафой, перед Пилатом. Для него не государственная власть, враг. И он ведет себя отчетливо, противостоя тому, кто за этим, сатане, злу, безликому. Вот. А что пенять на исполнителя, на собаку, вот, которая тебя кусает? Этому меня научил, кстати, родной отец, когда я был у него на свидании в концлагере в 1974 году, в 1975. Это был концлагерь для политических. Там 3/4 были украинские патриоты, сидевшие по 20 и по 30 лет, бессрочники, и литовские, и эстонские. Вот. И мне отец, я удивился в какой-то момент, я был мальчик, я его спрашиваю, а как вот ты так, в общем, как бы не то чтобы ласково, но вот с уважением разговариваешь вот с этим политруком приходил, там, с надзирателями. И он говорит, слушай, глупо сердиться на собаку. Вот. Виноват тот, кто держит собаку. Вот, и поэтому там ко мне участковый давеча приходит, что я буду с ним лаяться? Я и то не удержался, что-то такое пофрондировал. Он был очень удивлен и взял мне, наверное, на карандаш. Вот, чего кусать палку, которую тебя бьют? Надо бить в сердце зла, в сердце Кощея. Вот. Я не очень понял, там был какой-то сбой в аудио про патриарха Кирилла и владыку Игоря Сеченко. Какая там связь?
Честно говоря, я тоже не понял. Единственное, что вопрос был о том, почему вы не перешли к патриарху Кириллу. Да, вот это вот такое.
Но я не то чтобы не перешел к патриарху Кириллу, я ушел. Но я не уходил. Я шел туда, куда меня звал Господь. Принцип повиновения власти. Вот. Потому что у меня было и остается сознание, что я призван быть священником. Это распоряжение небесной центральной власти. Я шел к этому много лет. И когда земная церковная и светская власть не давали мне рукополагаться, я нашел ту власть, в данном случае это была апостольская православная церковь, которая имеет преемство от Украинской автокефальной церкви. Владыка Поднарчук уже покойный. Вот, где меня рукоположили. Потом уже я вышло так, что я вернулся туда, откуда апостольская православная церковь росла, в Украинскую автокефальную церковь. Но я готов хоть завтра вернуться в Московскую патриархию, если мне владыка Игорь скажет, что вот мы договорились с патриархом Кириллом, он вас берет. Хорошо, буду в Московской патриархии. Потому что Бог не давал мне поручения низвергать путинизм, диктатуру или там, исправлять Московскую патриархию. Вот, я имею поручение проповедовать Евангелие. Вот. А остальное меня не очень беспокоит.
Ну что ж, давайте еще один звонок послушаем. Сегодня их много. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Так, слухаємо.
Оксана, дякую, отче. Дуже важливо, щоб було одне ім'я Бога, як у цивільної влади, так і у тих, ким вони володіють, панують над ким. На жаль, в Україні цивільна влада не хоче чути церковну владу. Я маю на увазі владу матері церкви нашої, Константинопольського патріархату, який неодноразово, його всесвятість патріарх Константинопольський Вартоломей I казав і каже, що достатньо тільки волі цивільної влади України, і у нас в Україні буде єдина церква православна. Але у нас є три гілки влади за Конституцією. Не тільки Верховна Рада, яка сказала своє добро, а президент ще і Верховний суд. І цього немає, на жаль. Тому невпокорення чужеземної влади України, нашої церкві матері, веде до того, що ми сьогодні маємо, на жаль, війни. Ви погоджуєтесь з цим?
Во-первых, как историк я замечу, что все-таки этот вопрос очень тонкий, потому что «Повесть временных лет» и «Житие Бориса и Глеба» — два первичных источников по истории крещения Украины, они друг другу в значительной степени противоречат. И, в общем-то, у историков, как Дамоклов меч, висит гипотеза великого историка начала 20-го столетия Преселкова, и не его одного, который полагал, что на самом деле Украина приняла крещение от болгар, от болгарского царства. Дело в том, что тогда велась огромная война между этими тремя державами – Византия, Русь и Болгария. И где-то в 1015 году перевес оказался на стороне Византии. Именно тогда император Константин получил прозвище «Болгаробойца». Он, разгромив болгарское войско, приказал ослепить 15 тысяч болгар, оставив по одному зрячему на каждую сотню, чтобы довели до Болгарии. Сражение произошло при Черноморье, если я не ошибаюсь. Вот. Так или иначе, на сегодняшний день Константинопольский патриархат – это маленькая группка людей, которые живут, как вы сами понимаете, в условиях, приближенных к боевым, особенно теперь, когда в Турции резкий поворот власти к диктатуре. Там и так, например, не разрешали семинарию открыть, возродить закрытую в 50-е годы. И в этом смысле сильно надеяться на патриарха Варфоломея я бы не стал, потому что он просто, я думаю, боится Путина. Ну, патриарх Кирилл и Путин одно и то же. Вот, все боятся повторения судьбы Литвиненко. Отравят, а там разбирайся. Но дело еще в другом. Единство церкви, как и единство общества, оно растет снизу. Оно не в том, что один митрополит, один патриарх. Единство Украины не в том, что один президент. Вот. Нет, нет. А в том, что все украинцы относятся друг к другу с уважением, почтением и готовностью помочь. Если жители Львова ненавидят жителей Киева, то какое это единство Украины? Если жители западной части Украины недоброжелательно относятся к жителям восточной части, которая сейчас оккупирована, и наоборот, то, значит, нет единства Украины. Тоже и с церковью. Ну, допустим, сейчас 4 юрисдикции. Но единство церкви определяется не этим. Оно определяется, вы заходите в приход, хоть во Львове, хоть в Киеве, хоть в Харькове. Священник, другие прихожане, узнав, что вы, скажем, в Московскую патриархию церковь зашли, а вы из автокефальной, они сочтут своим долгом на вас искрить глазами и говорить: не причащу, не буду исповедовать, не буду крестить. Это ведь их личный выбор. Патриарх Кирилл не стоит в Харьковском соборе за свечным ящиком с биноклем и не смотрит, что там священник говорит человеку из автокефальной церкви. Вот я по Харькову гуляю каждый год, когда на собор приезжаю. Вот. Как там узнает человек, я подрясники, что я из автокефальной церкви, сразу все, благословение не берем. Это его выбор. У него патриарх Кирилл над душой не стоит. Значит, единство церкви там, где я обниму священника Московской патриархии Украинской церкви, и где у меня возьмет благословение прихожанин и у Московской патриархии, и Киевского патриархата, потому что то, что американцы называют grassroot level, уровень корней травы, это евангельский образ. Зерно растет из земли, корни должны быть переплетены друг с другом. И повиновение власти тогда продуктивно, когда мы, подчиненные власти, граждане, дружим друг с другом, не разобщены. Это самый мощный способ повиноваться власти. А если я в одиночку повинуюсь власти, игнорируя сограждан или даже ненавидя их, тогда и повиновение мое будет гнилое, нацистское, большевистское. Я буду во власти искать того, что можно найти только у моего друга, соседа, родственника, там, у продавца в соседней лавке. И проблема и Украины, и в еще большей степени России, что ищут повиновение у власти, чтобы получить у власти то, чего власть не может и не должна давать. Тепло, участие, сострадание, карьеру, славу. Это не ее власти дело. И в этом смысле проблема не в том, чтобы Рада Украины или там Порошенко и кто-то еще объединили и создали единую церковь. А проблема в том, чтобы украинское государство также не лезло в церковные дела, как американская власть. Она ведь не лезет в церковные дела. Совершенно. Ни копейки, ни цента не дает. Вот. Так и в России, и в Украине должна быть невидимая стена между государственной властью и церковной. И это больше поможет единству церкви, чем если Порошенко сейчас объявит, что он переходит в Киевский патриархат, и айда все за мной.
Да, отец, но с другой стороны, церковь не должна игнорировать, скажем так, грехи государства, да, то есть нельзя молчать на грех. Как в этом плане, скажем так, эту тонкую грань уберечь, да, чтобы и церковь не сильно имплементировалась, и говорить о том, что есть реально грехом?
Ну, пан Сергий, вообще от Рима католика такие заявления нетривиальны. Потому что на протяжении уже полувека, начиная с начала 60-х годов, в упрек Рима католической церкви, то есть просто папам, ставится ведь несколько проблем. Ну, вот ограничения там презервативы, аборты. Вот. Но это мало кого беспокоит, потому что обсуждают в основном мужчины. А, понятно, не мы делаем аборты. Вот. А главное, что церковь молчала во время Второй мировой войны. И развернута целая, я бы сказал, теология оправдания папского молчания, что если бы папа Пий XII по Челли критиковал бы Гитлера, то тем, кто находился под властью Гитлера, было бы хуже. По этой же логике, я подозреваю, и нынешний папа Франциск воздерживается от критики патриарха Кирилла. По этой же логике, но папа Франциск еще в бытность первым иерархом в Аргентине церкви не критиковал аргентинскую военную хунту, которая, надо сказать, была ну, довольно бандитская. Вот, это общепризнано. Там была жуткая бойня в конце 70-х, в начале 80-х. Вот, и Бергольо молчал, за что его, кстати, многие упрекали. Вот, я должен сказать, что сострадая тем, кто гиб, кто погибал, я не уверен, что папа должен говорить и что церковь должна обличать. Вы понимаете, вот я сам человек скорее публичный в этом смысле, и я обличаю публично недостатки путинизма, российских интеллектуалов, ватников. Я не уверен, что я делаю правильно. Если бы кто-то этим занимался, кроме меня, я бы предпочел молчать. Но вот так складывается ситуация, что в России реально об этом почти никто не говорит. И, ну, на безрыбье рак рыба. И приходится мне, священнику, отрываться от проповеди Евангелия и говорить, что нельзя там воевать в Украине или в Сирии. Вот, что нельзя брать взяток. Я бы предпочел помолчать. Пускай этим занимаются правозащитники и кто-то еще. Вот. Ну, у меня вот микрофон все-таки на радио, я это использую. Вот. Но, в принципе, это не царское дело. Это не должна делать церковная иерархия. Я думаю, что лучше, чтобы это делал каждый гражданин государства, а церковная иерархия, думаю, ей лучше оставаться в стране. Иначе это будет нарушение, вот как я уже сказал, стены. Мне кажется, что под этим вот какое лукавство. Хотят, чтобы папа римский сказал, потому что папа, у него, он же глава государства, у него конкордат, у него швейцарские гвардейцы, вот, ему ничего за это не будет. И, скорее всего, если бы папа выступил против Гитлера, Гитлер бы не стал бы тратить на папу пороха. Вот. А мне будет, я человек маленький. Так вот, повиноваться властям означает говорить этой власти правду. Потому что власть должна иметь обратную связь с теми, кого она, с кем она живет. И не надо переваливать на дядю, то есть на папу римского, свою обязанность быть гражданином. Ты выступай, ты говори. И тогда вопрос о том, должен ли говорить папа, отпадет сам собой. Потому что, вы понимаете, папа, конечно, может выйти на Майдан и что-нибудь о Путине сказать. Но из этого не будет революции достоинства. А вот когда выходит 3000 человек и говорят, это революция достоинства. Вот. И это повиновение власти. Только не той власти, которая в ворон стреляет и крадет, а той настоящей власти, которая должна быть в стране. Ведь самое сложное – это отличить настоящую власть от подмены. Но часто это обязанность граждан – уметь отличать подделку от настоящего.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, телефонуйте. У нас 4 номери телефонів є. Ще раз їх нагадаю. 044-577-56-45 або ж 46, а також 098-650-18-60. І також не забувайте, що у вас є спеціальна опція писати до нас в Facebook і в Skype. Скайп-адреса FM6968 і Facebook організація Радіо Марія. Отец, як ви відноситесь к теології освобождення? Ось тут питає пані Марія. Будь ласка, отже.
С теологией освобождения я скорее отношусь позитивно. Но проблема в том, что мало кто из католиков Европы знает, что такое теология освобождения. Дело в том, что на протяжении как минимум лет 20, ну, с самого начала, когда теология освобождения появилась, создавалась карикатура на теологию освобождения. Говорили, что это марксизм в христианской оболочке, что теология освобождения оправдывает насилие, партизанскую войну и так далее. Вот. Но это, безусловно, было просто клеветой, довольно характерной. Теология освобождения, как только папа Франциск пришел в Ватикан в качестве папы, он буквально через несколько дней Осерваторе Романа напечатала впервые за 40 лет статью одного из лидеров теологии освобождения, Джованни Боффа, если не Леонардо Боффа. Вот. И оказалось, что это никакой не агент большевизма, у которого с клыков стекает кровь, вот, что это совершенно нормально. Более того, вот я упомянул всякие людоедские режимы в Латинской Америке. Вы понимаете, ведь так называемые эскадроны смерти, все эти режимы, они косили под католиков. Пиночет, Сальвадор, Аргентина та же. Они все выдавали себя за истовых римокатоликов. Ну как же, мы офицеры, у нас честь и так далее. И эти люди убили архиепископа Ромеро. Убили. Эти люди убили тысячи монахинь и монахов. Эти люди убивали тысячи священников римокатолических. И, наконец, эти люди убивали десятки тысяч катехизаторов. Почему? Чем мешает вот этому красивому, лощеному генералу, который каждое воскресенье ходит в церковь, чем ему мешает, что где-то на горном плато в Андах община, у которой нет денег на то, чтобы содержать священника, и ближайшие семинарии вообще там за 2000 километров. Вот, и все, что у них есть, это вот свой какой-то пастух, который прошел там курс подготовки катехизатора, и ему доверили, вот они по воскресеньям собираются, они читают Евангелие, он кое-как этим руководит. Вот, и вдруг прискакали и убили его. Они заинтересованы в том, чтобы не было даже знаний закона Божьего. Этому, этой власти нужно повиноваться, отказываться от чтения Евангелия? Конечно, нет. И теология освобождения – это не теология освобождения через кровопролитие. Это теология освобождения через Христианское просвещение через большее доверие к, извините за выражение русское, рядовым католикам, хотя христиане не делятся на рядовых и генералов, это такая милитаристская метафора. Вот, теология освобождения – это большая проповедь Слова Божьего, это уменьшение власти тех, кто захватывает власть незаконно, как тех же генералов. Ну, так повиновение власти означает, ну, как бы сказать, если у меня есть собака, я хороший хозяин собаки, я должен ее, например, не перекармливать. Кому нужна овчарка, которую кормят от пуза? У нее пузо будет поперек себя шире. Она умрет лет на 5 раньше, чем могла бы. Вот. Так вот, когда мы попустительствуем власти, это не повиновение ей. Вот, это раскармливание власти во имя каких-то своих корыстных интересов, потому что мы надеемся, что она потом нам из чужого кармана благодарность кое-что даст, что мы не заработали. Вот, а власть надо держать под жарой, сухопарой. В общем, власти надо повиноваться ровно настолько, чтобы это была исправно работающая власть. То есть, например, ну вот в России много денег власть тратит на спорт. Давайте сейчас про церковь не говорить. Есть Министерство спорта, тратится куда больше, чем на религию. А в Америке знаете, сколько центральное правительство, вообще правительство тратит на спорт? Ответ – ноль. Вообще ноль. И тем не менее, американские спортсмены не хуже наших или коммунистических китайцев. Значит, оказывается, что здесь быть властью означает не принимать на себя заботу про о спортсменах, а наоборот. И спортсменам это, между прочим, очень идет на пользу и власти.
Интересно. Там нужно еще отец разобраться, каким образом они не тратят на спорт, потому что, ну, насколько я знаю, бюджет, скажем так, олимпийской сборной Соединенных Штатов, он самый большой в мире, да, то есть каким образом? То есть...
Да, но этот бюджет складывается с пожертвований частных лиц, с пожертвований бизнеса. Если бы федеральное правительство потратило на олимпийскую команду хотя бы доллар, вы не представляете себе, какой был бы скандал. Там не Трампа бы выбрали, а просто какого-нибудь этого самого анархиста. Ни цента. Я узнавал совсем недавно, мне стало очень интересно. Мне заверили, что это немыслимо. На уровне штатов предоставляют какие-то привилегии, иногда небольшие гранты, там, школам. Ну, вот бостонский марафон. Муниципалитет выделяет небольшую сумму на проведение марафона. Но все эти колоссальные стадионы и так далее, это все тратит бизнес. Вы присмотритесь, там же реклама висит. И не реклама Путина или Russia Today, а реклама тех фирм, владельцы которых финансируют строительство олимпийских стадионов и так далее. Это бизнес, а не государство. Я понимаю, что в Украине, подозреваю, как и в России, бизнес и государство – такая симфония у них, что не поймешь, где кончается коробка шоколадных конфет, а где начинается рада. А в нормальных странах разница очень четкая.
Давайте послушаем еще слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить было.
Слава навеки Богу.
Да, слушаем.
Наш Бог и Господь, без него мы не можем сделать даже такой самой малой вещи, как чтобы у нас стукнуло в следующий раз сердце. И вот этот Бог послал аж свою Матерь, Божью Матерь, Фатиму, которую сейчас будем торжественно праздновать юбилей столетия. И Божья Матерь пришла и сказала четко, коротко и ясно. Я пришла сказать, что Бог есть, эта война кончится, пусть люди обратятся к Богу, молятся Розарии, и в том числе за обращение России. Если послушает, скоро эта война кончится. Если люди послушаются, все будет хорошо. Не послушается, в России придут будные идеи, которые поширятся по всему миру. И будет еще война более страшная, будет много проблем. Не послушались, проблемы совершились. Прошло 100 лет, человечеству, может быть, нужно урок из этого сделать. Сейчас пришла Божья Матерь в Межигорье, Бог ее снова послал. Свою Божью Матерь. Даже не ангелы, не посланцы.
А в чем говорила, вопрос? Я прошу прощения. Да, ну так тоже. Бажано, щоб ставили запитання, тобто переказувати ці події не потрібно, тому що вони зрозуміли.
Понятно, в чому вопрос.
Да, понятно. Нет. Пожалуйста, отец
отвечает. Мне понятно, да. Конечно, понятно. Только мне кажется, что все-таки лучше говорить Фатима, а не Фатима. Я понимаю, что по-русски так мы склонны. Но это все-таки не имя какой-то татарки, а это название португальского городка. Угу. Вот. Явление Божьей Матери, напомню, Фатиме, происходило, когда уже в России как раз произошла февральская революция. Это была весна 17-го года. И некоторое удивление было связано именно с тем, что дети говорили о России, хотя кто в Португалии тогда слышал о России? Вот. Но ответ простой. Свержение монархии в России потрясло всю Европу. И в том числе потрясло и португальцев, потому что считалось, что монархия утверждена от Бога. И поэтому свержение царя воспринималось как святотатство, к вопросу о повиновении властям. После этого в Португалии была диктатура Саласара, было много чего несправедливого, было и свержение монархии. Вот. И мы теперь и в Италии свергли монарха. И мы теперь понимаем, что монархия – это не священная вещь, и ее можно было и учредить, а можно и разучредить. Вот. Это относительная власть, земная. Что до... Мне кажется, что вопрос вот о чем. Что не является ли лучшей формой повиновения власти повиновение Богу? Действительно, вот молитва и так далее. Мне кажется, что не совсем. Потому что повиноваться властям означает активно участвовать в политической жизни своей страны. То есть, например, ходить на выборы. Ну вот нынешние американские выборы многих потрясли, но ведь надо понимать, что многие американцы проигнорировали этот выбор. Закон это не запрещает. А по христианской совести, я бы сказал, надо идти, потому что ты должен заявить свой голос. И по вопросу абортов и так далее, и тому подобное. То есть есть такой грех, как абсентеизм, от английского «to be absent» – «отсутствовать». И христианин не должен отсутствовать в политической жизни страны. Не должен, опять же, переваливать там, вот архиепископ входит в Сейм, он за меня все скажет. Он за тебя ничего не скажет. Ты сам за себя говори на выборах. Это твое гражданское дело. Вот. Что до чтения розарий, молитвы и так далее, то я скажу так. Это надо делать независимо от того, революция на дворе, эволюция, динозавры, Путины, танки. Это надо делать просто потому, что это счастье, иметь возможность и благодать молиться Богу, что ты в течение дня можешь прочесть молитву, это не для того, чтобы хорошо жилось у тебя в стране. Это потому, что это настоящая жизнь. Все остальное, и государство, и экономика, и бизнес, вот для того, чтобы я общался с Богом. И все остальное пройдет, как сказано в Евангелии. Вот. И лучше всего у Ганса Христиана Андерсена «Позолота вся сотрется». Вот. И бизнес исчезнет, и политика, а обобщение остается. Вот. И вот это цель в самой себе. Поэтому Матерь Божия совершенно не настаивает на том, что вот вы обратитесь, будете читать розарий, войны не будет, но тогда можно розарий уже не читать. Нет. Тогда читать два розария, там, где раньше читали один.
Отец, ну и на завершение хотелось бы услышать от вас ну, такую некоторую трактовку евангельского текста о том, что говорил Иисус «Кесарю Кесарева, а Богу Божье». Что же это означает в конечном результате нашей сегодняшней программы?
Ну, во-первых, что это означало тогда? Это довольно важно. Надо понимать, что ну, это примерно 30-й год. Давайте примем эту условную довольно дату, но, видимо, все-таки 30-й, 32-й. Вот. Это за 30 лет до разрушения Израиля оккупантами, итальянской властью. Как упоминается в самом Евангелии, в Деяниях, это через несколько лет после очередного восстания против этой власти. Это сказано в стране наподобие современной Чечни. Вот. В стране, для которой изображение человека было религиозным преступлением, нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира». И в этой стране люди платили монетами с изображением человеческого лица, да еще в образе божества, потому что в 30-м году император Тиберий уже был деифицирован, то есть он считался божественным, диус. И в этих условиях надо понимать интонацию, вот с которой говорил Спаситель. И, может быть, даже важнее, вот как ему давали эту монету, как он ее держал, брезгливо. Потому что для него, как для правоверного еврея, он таким был, сам металлический этот кругляшок и на нем лицо человека, который претендует быть Богом, для него это было, ну, как если бы мы дали носовой платок весь в соплях. Вот он брезговал. И, собственно, острота связана с этим, что вы вот эту-то дрянь отдайте тому, чьи эти сопли, этот носовой платок, а мы вернемся к Богу. В современном контексте, я думаю, это тоже означает, все, на чем след мертвечины, отдайте смерти. То есть, почему, я думаю, что повиновение властям... Вы понимаете, как вот политик, извините меня, мне кажется, что было бы разумно и правильно объявить состояние войны с Россией для Украины. Что это было бы честно, вот констатировать факт. Но меня пересиливает христианское начало. Воевать – не христианское занятие. Поэтому пусть лучше будет на градус поменьше. Пусть лучше будет это АТО несчастное. Но пусть будет меньше компенсации тем, кто жертвует жизнью за Родину. Вот. Но чтобы это не было войной. Потому что любая война – это все-таки преступление в глазах Божьих, даже если это за Родину. Все равно это убийство. Вот, все равно лучше этого избежать. Вот, не удалось избежать, ну, простительный, но грех. Увы, вот тут христианская совесть страшно зажата. Хоть Махно против большевиков, хоть украинские партизаны против Гитлера или против Сталина, наоборот. Но это не христианский ответ на проблему зла. Христианский ответ – розарий, Господь Иисус Христос, нести свой крест, отдать жизнь за другого, но не отбирать чужую жизнь. Вот. Так что сатана посылает нам массу возможностей ответить на зло злом, ответить на угрозу смерти угрозой смерти. Ну, начиная с того, что ребенок там задание домашнее не сделал, я ему подзатыльник отвешу. Вот. Я отвечаю на небытие небытием. Это сатанинский ответ. Вот. А должен ответить нормально, что ну, чего, давай сделай, сделай, все равно никуда не денешься. Но без рукоприкладства и даже без психологического насилия. Так вот, кесарю кесарево, сатане сатанинское. А наше Богу Богово. Вот это повиновение властям. Проблема заключается не в том, как повиноваться государственной власти. Еще раз скажу, ни у кого из нас, ни Путин, ни Порошенко в квартире не ночует. Ни у кого из нас, Моторола, там, Захарченко, кого еще там, Хафиз Асад, в столовой не ждет. Вот. А Господь у нас в квартире. Учиться давать Богу Богово. И тогда, когда пойдет во время выборов там, в Раду, мы не будем голосовать за килограмм гречки, потому что это против Бога такая штука. Вот, Бог мне не говорит, что жри. Бог говорит не хлебом единым. Ну, значит, надо тогда переиздать Евангелие с учетом украинской и российской специфики, что не гречкой единой жив человек. Вот, и это будет и о повиновении Богу, и о повиновении власти, о правильном повиновении. Не земным жив человек, а небесным. И только если мы повинуемся заповеди любви, заповеди надежды, заповеди «не отчаивайся», тогда мы сумеем и в политике быть христианами. Использовать для противостояния злу не насилие, кровопролитие, лукавство, интриги, а честность, открытость, прямоту и доброту.
Ну что ж, отец, спасибо вам за эту программу. На завершение просим анонс на программу следующую.
Что-нибудь такое неофитское. Давайте про политическую корректность.
Политкорректность. Интересно, точно. Неофитская. Спасибо.
На чем закончили, тем продолжим.
Окей. А с нами был отец Яков Кротов. До новых встреч в эфире в программе «Неофит». Спасибо, отец.
Спасибо, с Богом. Всего доброго.